поклонении. Но в противовес вот этому требованию зверя и его подручных идет другое поклонение. Мы читали с вами Трехангельскую весть, когда ангелы посреди неба, народ верный Богу, 144 тысячи, стоящие с ангелом, говорят: «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». То есть вот эта война идет о том, кому мы поклоняемся, как мы поклоняемся, когда мы поклоняемся, почему мы поклоняемся. Война идет именно о поклонении. После этого мы видим жатву. Жатва, состоящая из двух частей. Вначале сидящий на облаке поверг серп свой на землю, и земля была пожита. Для меня это очень приятная новость. Потому что сидящий на облаке – это символическое выражение об Иисусе Христе. Это пришествие Иисуса Христа. Се грядет Он с облаками, на облаках. Это говорит о том, что сам Иисус соберет в житнице свои свой урожай. Сам Иисус, Он не поручает кому-то, а именно Он собирает своих верных к себе. Но после этого мы смотрим на второй урожай. Кстати, мы уже видели с вами во всех пророчествах Даниила и Откровения, что события описаны с разных ракурсов в параллелях. Обратите внимание, сколько урожаев будет? Два урожая. Дальше мы будем смотреть в деталях на эти урожаи. Второй урожай говорит: «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». То есть грешники, те, которые отвергли Бога, те, которые имели начертание зверя, они тоже собираются в урожай, но другой урожай они бросаются в точило гнева. Именно что вытекает из точила? Если вы бросили что-то в точило, виноград, что будет течь? Сок или же вино. В греческом языке, кстати, у них не было разницы между вином и соком. Свежевыдушенное было новое вино, а уже постоявшее называлось старым вином. Вот, и поэтому сразу же что мы видим? Семь последних язв, которыми оканчивается гнев Божий. Именно из точила Божьей ярости выливается гнев Божий. Вот это и есть то вино. Я хотел бы обратить внимание на то, что Бог не откуда-то придумывает это наказание. Это наказание является именно последствием того, что люди заслужили. Вы понимаете? Именно вино Божьего гнева – это человеческие провины. В книге Римлянам, интересно, апостол Павел пишет: «Получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть, что выльется на людей – будет именно возмездием за их заблуждение. Обратите внимание на вот эти параллели. Трубы и чаши, они окружают суд. Трубы предупреждают, чаши действительно уже наказывают. Если мы посмотрим на использование слова «трубы» в Библии, трубы употреблены 134 раза. Я их поставил здесь просто в таком рандомном порядке. Вопрос, простой вопрос, угадайте. Какой из этих шести случаев употребляется более всего с трубами? Мы видим сигналы, предупреждения, богоявления, поклонения, коронация, битва. Предупреждение, кто еще какие предложения имеет? А? Битва по смыслу. Еще какие? Вот хорошие догадки. Две вещи: поклонение и битва. Именно преобладают использованием труб. Кстати, помните, о чем мы говорили? О чем центральная битва Откровения? О поклонении. Это не совпадение. Это именно то, о чем говорит пророк Иоанн. Настоящая битва в последние дни будет о поклонении. И как раз трубы напоминают нам о поклонении и о битве. Иногда люди считают, что служение в храме было тихим таким. Когда вы читаете, там было 4000 тех, кто дули на трубах. Вы можете представить себе оркестр из 4000 трубных инструментов? Сильный оркестр, правда? И вот поэтому мы обращаем особое внимание именно на поклонение. Один проповедник сказал такие слова: «Поклонение, а не миссия, наша цель». Я когда услышал, я говорю: как это так? Миссия – наша цель. Но вдумайтесь в это. Почему мы занимаемся миссией? Потому что нет поклонения. Мы идем на миссию, мы приглашаем людей, мы призываем, мы свидетельствуем. Почему? Потому что они не поклоняются Богу, или же не поклоняются так, как надо, или же тому Богу, кому надо. Миссия существует потому, что нет поклонения. Но главная цель всего в чем? Поклонение. Зачем нас сотворил Бог? Для поклонения, чтобы мы поклонились Ему, чтобы мы служили Ему. В небе будет ли миссия в небе? В небе миссии не будет. Уже там не будет ни евангелизма, ни проповеди. В небе миссии не будет. А что будет в небе? Именно поклонение. К этому мы идем. К этому мы стремимся. И вот смотрим мы на трубы. Трубы направлены на землю. Но когда вы читаете трубы, вы обратите внимание, что трубы будут поражать не всю землю, а какую-то часть. Я вам говорю о том, что вы уже прекрасно знаете. Я беру 95% ваших знаний и добавляю только 5, чтобы расставить их в правильном порядке. Хорошо? Сколько земли поражается трубами? Третья часть, очень правильно. Третья часть только будет поражена. Что вы еще знаете о третьей части? Даю намеки. Сколько ангелов дьявол увлек за собой? Третью часть. Когда вы читаете в книге Откровения о третьей части, речь идет о тех, кто обмануты сатаной. Третья часть является символом тех, кто находится под сатанинским влиянием. Позже, когда мы будем читать о чашах, когда происходит последняя чаша выливается, говорит, большой город распался на сколько частей? На три части, когда врет речь о Вавилоне. Именно сатанинское влияние в книге Откровения символизируется одной третьей. То есть, даже чаши и трубы, извиняюсь, трубы, когда они звучат и происходят предупредительные наказания, они направлены против кого? Против тех, кто находится под влиянием сатаны. Итак, смотрим первую трубу. Первая труба звучит, Откровение 8 глава, 7 стих, и мы читаем. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Я извиняюсь наперед перед всеми старыми членами церкви, которые читали разные комментарии на протяжении прошлых десятилетий. Я немножко буду по-другому сегодня обращать внимание на детали. Забудьте на момент о всех Атилах, Инзерихах, Аларихах, о всех племенах готов и гунов и всех остальных, которые нападали на Рим. Давайте обратим внимание на то, что Библия объясняет Библию. Что является символом дерева зелени? Что в Библии представляет деревья и зелень? Люди. Какие именно люди? Помните, здесь говорится о том, что сгорит третья часть дерев, и именно трава зеленая. О чем говорит речь, когда мы говорим о деревьях? Помните этот стих? «Праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, лист, который не вянет». В Старом Завете Божий народ всегда был сравниваем с деревьями и зеленью. О чем здесь идет речь? Задайтесь вопросом. Наказание несет третья часть Божьего народа, праведников, которые отказались от Бога и попали под влияние сатаны. Сегодня много комментаторов начинают замечать то, что вполне возможно. Первая труба – это было Божье наказание Иерусалиму и начальникам народа, которые под влиянием сатаны отвергли Христа. Мы знаем из истории, что когда началась проповедь Евангелия, поначалу именно начальники народа иудейского преследовали проповедь истины, преследовали церковь. Вплоть до того, что в синагогах начали требовать от людей читать молитву, которая проклинала Иисуса, делая невыносимым для еврейских христиан находиться в синагоге. Первая труба – это наказание Иерусалиму и начальникам народа, рассеивание народа. Читаем вторую трубу. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью». Обратите внимание, что падает в море? Большая гора, пылающая огнем. Вы вполне возможно слышали когда-то, о, это тот другой какой-то там Гензерих или что. А я обращаю внимание на то, что Иоанн цитирует Ветхий Завет. Давайте прочитаем с вами Иеремию, 51 главу, и вы мне скажите честно, есть ли здесь схожесть? 51 глава Иеремии, 25 стих. «Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, я простру на тебя руку мою, не изрину тебя со скал и сделаю тебя горой горящую». Есть схожесть? Конечно, есть. Если вы начнете читать вот именно пророчество Иеремии и смотреть на это, вы поймете, что Иоанн именно обращается к этому пророчеству. Кстати, вся эта глава говорит о Вавилоне. Иеремия писал о горе, имя которой Вавилон. Мы живем с Иоанном. Иоанн пишет это в конце первого столетия. И в конце первого столетия христиане тоже говорили о Вавилоне. Если вы читаете послание Петра, он заканчивает свое первое послание и говорит: «Приветствую вас откуда?» Не знаете? Из Вавилона. Но где был Петр в то время? В каком городе находился апостол Петр? В Риме. Почему он называет Рим Вавилоном? Вот они имели такое понятие, христиане, что именно Рим является Вавилоном, продолжение Вавилона. Посмотрите, 1 Петра, последнюю главу, 5, предпоследний, 13 стих. Они называли Рим Вавилоном. Именно здесь Иоанн берет вот эту параллель. Рим, Вавилон, гора, преследующие народы. И он говорит: я тебя опалю, и ты упадешь в море. Чем является в Библии символ моря? Множество народов. И вот именно народы из степей, кочевые племена хлынули на Рим и разрушили Рим. Вторая труба – это царство, которое гнало христианство, само же пало под наплывом племен, остановив развитие общественного прогресса. Рим, Вавилон, горящая гора – это то, о чем говорит вторая труба. Интересно, что когда мы обращаем внимание на историю, Рим был высокоразвитым городом. В Риме были бани, в Риме были indoor plumbing, как по-русски говорится. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Санитация, акведукты, вода и все остальное. И после этого Европа падает именно в тьму, никакой цивилизации. Нет уже ни plumbing, ни bedroom, ничего. Именно народы, которые похлынули в Рим, они разрушили ту цивилизацию. Обратите внимание на такую простую иллюстрацию. Бог послал Авраама на миссию, говорит: я благословлю тебя, и ты станешь благословением. Семья Авраама из территории нынешнего Ирака, из Ура Халдейского, движется в землю, которую сегодня мы называем Палестина, бывший Ханаан, и разрастается. Оттуда вынужденно, они не очень хотели, но им пришлось переместиться в Египет. Вы прекрасно знаете историю, правда? Оттуда, тоже уже с большим желанием, они хотели освободиться, и они переместились назад. В этом процессе нация разрасталась. Но потом они не слушали Бога, не повиновались, и Бог их снова переместил куда? В Вавилон. И в этом процессе что происходит именно с народом Божиим? Разрастается, размножается, влияние расширяется. Из Вавилона некоторые вернулись, многие не вернулись. После этого разрослась диаспора посредством синагог, и вот уже во время Иисуса присутствие еврейского народа было размножено вокруг Средиземного моря. Христианство, которое возникло в этой территории, было преследуемо, гонимо Римом. Но мы знаем прекрасно, что в течение первых 4 столетий что произошло с Римской империей? Они приняли... Не только распались, но они приняли христианство. Римская империя, которая гнала христианство, приняла христианство. Но у них в конце 4 столетия было такое настроение: мы христиане, и нам миссия не нужна. Они брали и выгоняли еретиков, тех, кто был не согласен, за пределы Римской империи. И вот среди готов появились еретики. Арианские священники, другие несогласные, которые ушли к готам. Потому что Рим отказался заниматься миссией, Бог допустил, что вот эти готские племена, разные племена, некоторые из них были просто язычниками, германские племена, напали на Рим. Казалось бы, если бы вы были римлянином, жили в христианской империи, где справедливость? Почему Бог допускает? Но что происходит в процессе? Эти готские племена нападают. И что с ним происходит в течение следующих через 100-400 лет? Вы можете угадать. Они становятся кем? Христианами. И вот в конце 8 столетия существует уже Священная Римская империя под владычеством франков. И у них тоже настроение духа. Зачем нам посылать кого-то на миссию? Мы создали свою Священную Римскую империю, и нам хорошо. Вокруг них уже викинги, другие племена. Они не заинтересованы в том, чтобы идти и проповедовать. Что происходит? На них теперь нападают кто? Викинги, норманы. И за следующие 400 лет что происходит? Те же викинги и норманы становятся кем? Христианами. Интересно, как получается. Даже если мы не хотим делать миссию, Бог допускает, что окружающие народы вторгаются, и миссия продолжается. Даже если миссия не всегда чиста, эти же народности потом начинают колонизировать, оккупировать Азию, в поисках пути в Азию они занимают Центральную Америку, открывают Америку. Но что в процессе происходит? Миссия продолжается. К чему я это говорю? Мы когда смотрим на трубы, это предупреждение нам, что если мы не делаем Божьей работы, то Бог может допустить такие условия, что нам будет обидно и больно, но другие нахлынут, чтобы узнать Евангелие. Сегодня много людей в панике, потому что много мусульман приезжает в Америку, приезжает в Канаду и спрашивается, зачем, почему. Даже среди верующих существует такая боязнь. Вы, наверное, получаете имейлы, что вот Бельгия уже почти мусульманская, да Германия почти мусульманская. Видели эти имейлы, правда? Вот если мы не остановим этого, то Америка тоже станет мусульманской. А не допускаем ли мы на минутку той возможности, что Господь допускает это, потому что христиане сегодня не идут туда проповедовать, это невозможно, то Бог допускает, чтобы люди из тех стран приехали сюда и здесь познакомились более с христианством. У нас сегодня миссия к нашим соседям, к людям, которые живут с нами на одной и той же улице. Поэтому вот эти трубы звучали не только тогда предупреждением Риму, предупреждением Израилем, но они звучат предупреждением нам. И вот мы смотрим на третью трубу. Третья труба очень интересна. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Я помню, трактовали когда-то, это был Аттила, предводитель гуннов, он был большой горящей звездой. У меня всегда с этим возникали проблемы. Знаете почему? Потому что в следующей главе, в 9 главе, в 1 стихе, пятый ангел вострубил, и я увидел ту же звезду, падшую с неба на землю, которой были даны ключи от бездны. Если я читаю Библию последовательно, то если звезда была Аттила, то почему вот здесь та же падшая звезда уже не Аттила, а Мохаммед? Понимаете, проблема? Мы не имеем права объяснять пророчество, потому что вот нам что-то придумалось. Мы должны обращаться к Библии. Кто был звездой, падшей с неба, если спросить Библию? Дьявол. Иисус говорил, я видел именно дьявола упадшего. Что вводило в заблуждение? То, что вот эта звезда пала, и третья часть вод сделалась полынью. Имя звезде сей – полынь. Я помню, в 80-х годах, когда взорвался Чернобыль, много телеевангелистов проповедовали это исполнение третьей трубы. Потому что слово, переведенное «полынь» в русском, может переводиться, угадайте как? Чернобыль. Это именно горькая трава. Полынь, Чернобыль – одно и то же слово. И люди были в панике, возможно, исполняется вот третья труба. Вы прекрасно помните, что произошло в Чернобыле. Является ли Чернобыль исполнением третьей трубы? Или мы должны копнуться глубже и задаться вопросом, как Библия объясняет Библию? И вы правильно подметили, что пала с неба большая звезда. Имя сатаны у Исаии какая? Люцифер, сын чего? Зари. Библия говорит о падшей звезде, подобной светильнику, именно Люцифер. Иисус у Луки 10, 18 цитируется, говоря, «И видел я сатану, падшего с неба, как молния». Если это действительно дьявол, тогда ясно, почему в пятом трубе мы снова видим его. Обратите внимание, что он упал на что? На источники вод. Я взял именно вашу картинку, заставку, ваша церковь называется как? Источник жизни. Воды всегда были символом чего? Источника жизни. Люди селились вокруг рек, вокруг озер, вокруг источников жизни. Вода была символом источника жизни. То есть идет речь о том, что дьявол сядет у источников жизни, у Слова Божия, у учения, туда, где люди будут обращаться за спасением, в церкви, и извратит ее, сделает ее полынью, что те же, кто приходит туда за спасением, будут погибать от нее. Мы знаем из истории, что у источников истины появились ложные учения. Ложная религия убивала своих же приверженцев. Мы с вами говорили о том, что свыше 50 миллионов погибло именно гонениями церкви. И вот мы смотрим четвертая труба. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, часть луны, третья часть звезд. Обратите внимание снова, о чем идет речь? Третья часть, третья часть, третья часть. И третья часть дня света не было, так и ночи, и так далее. И видел и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящим громким голосом, горе, горе, горе. После всего этого происходит затмение, затмение источника жизни на определенное время. Библия была под запретом, мы с вами об этом говорили, когда рассматривали печати. Или не говорили еще? Я извиняюсь, много информации было за эти вечера. Если в третьей трубе жизнь была отравлена, в четвертой ее нет совершенно. Сегодня говорят о том, что это вполне возможно. Идет речь именно об атеизме, о гуманизме. Замена вообще, кому нужна церковь? Церковь – это опий народа. Давайте будем пробовать своими силами что-то создавать. И вот в девятой главе начинается пятая звезда. Обратите внимание, начинается она именно с трубы, где звезда, падшая с неба, получила ключи от бездны. В конце описания мы читаем, что имя вот этой звезды в 11 стихе было по-еврейски «Авадон» и по-гречески «Аполлион», что значит «губитель». Если даже не пытаться читать какие-то комментарии, вы слышите о ком-то, чье имя «губитель», кто вам сразу в голову приходит? Сатана. Вместо того, чтобы вот Мохаммед, да вот арабы вышли и так далее, речь идет здесь о чем-то намного сложнее. Обратите внимание на вот эти пары труб. Первая пара труб – препятствие религиозного иудаизма уничтожается, убирается с дороги. Препятствие Рима и язычества убирается с дороги. Потом отступничество, извращение Евангелия, гуманизм и человеческая философия. И вот пятая труба – атеизм, который отпускает демонов секуляризма. То, что происходит сегодня. Эта тема заслуживает не 5 минут и не 10 минут, а большего, глубокого разбора. Лжепропаганда государства, лжепропаганда партии, которая пыталась создать рай. Мы выросли в стране, где партия пыталась что сделать? Создать рай без Бога. И что получилось? Позорно это все развалилось. Почему я говорю об этом? Потому что сила у саранчи символическая именно в хвосте. Чем дьявол совлек третью часть звезд неба? Хвостом. Исаия в 9 главе 15 пишет, что лжепророки – это, угадайте что? Хвосты. Хвост в Библии всегда был символом лжи, обмана, обещанием чего-то красивого, чего-то хорошего, которое обращается болью, обманом и разочарованием. Поэтому сегодня более и более обращают внимание, что вполне возможно пятая труба – это то, что мы пережили. Обещание гуманизма, человечества, атеизма, секуляризма построить рай на земле своими силами. И вот мы читаем, шестая труба трубит. Шестая труба является продолжением пятой. Тоже мы видим здесь похожую армию и так далее. Но есть большая разница. Шестой ангел вострубил, и я услышал голос от четырех рогов золотого жертвенника, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при реке Евфрате». Где вы видели раньше четырех ангелов? «Чтобы не губили землю», 7 глава Откровения. То есть вот те четыре ангела, которым было приказано «не отпускайте вреда», «не допустите, чтобы вред пришел на земле». Здесь, в шестой трубе, что происходит? Эти ангелы отпущены. То есть запечатление завершено, произошло, и эти ангелы, кстати, где они находятся? Река Евфрата. Мы когда будем разбирать с вами чаши, вы обратите внимание, что река Евфрата тоже именно в шестой чаше. Здесь идеальные параллели. Мы еще не дожили до шестой трубы. Она еще не произошла. Шестая труба еще впереди. Это предупреждение, которое мы еще не получили. Шестая труба говорит о том, что будет огромная армия. 9 глава, 16 стих. Число конного войска было две тьмы тем. Мне нравится русский перевод, потому что многие английские просто пишут 200 миллионов. И люди начинают философствовать, какая страна имеет армию 200 миллионов. Кстати, вы знаете, что армия Южной Кореи больше армии Китая. Армия Северной Кореи еще больше. Бывшему Союзу России даже некуда браться. Русская армия вместе с резервниками только 1/3 часть корейской армии. Но даже если взяв все стоящие армии, все армии мира сегодня вместе, всех стран, всего лишь сколько? 20 миллионов. Если считать резервников, всех, кто отслужили в запасе, добавить их тоже, это еще 50 миллионов. Вместе сколько? 70. А здесь идет речь 200 миллионов. Буквальная ли это армия? Или же мы понимаем, что здесь идет речь о чем? О символах. Что интересно, что на русском переведено как? Не числа, а что? Две тьмы тем. Здесь идет речь именно о демонической армии. Здесь идет речь именно о силах зла, которые будут освобождены, чтобы действительно принести вред на земле. Почему я об этом говорю? Смотрите, как построены вот именно стихи шестой трубы. «Изо рта их выходил огонь, дым и сера. Умерла третья часть людей. От чего? Огня, дыма и серы, выходящие изо рта их». Вы видите вот эту хиастическую параллель? Вот этот минорный принцип. Видите? Первое, последнее, второе, предпоследнее. И центр на чем? На серединке. Вот этот хиастический принцип. Что является проблемой этой трубы? Откуда выходят все зло? Изо рта. Вы помните, у Даниила было пророчество. Уста, говорящие как? Высокомерно. Здесь вот именно и будет происходить та борьба, о которой мы говорили вчера, Армагеддон, битва за поклонение, кому мы служим. Демонические силы будут узурпировать именно о поклонении. Почему я не могу говорить вам в деталях, что произойдет? Я возвращаюсь снова к словам Иисуса. Его ученики спросили, расскажи нам, как все произойдет. А он им говорит, я сказал вам сие прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Пророчества не даны нам для того, чтобы мы знали наперед, как все будет. Мы понимаем только в принципах. Только когда оно начинает сбываться, мы начинаем осознавать, начинаем понимать и начинаем еще больше верить. Вот вам этих три пары труб. Препятствие религиозного иудаизма, препятствие Рима, отступничество, гуманизм, атеизм и новый мировой порядок. Новый мировой порядок, которого еще нет, но будет. Это именно будет вот это демоническое влияние над умы людей. Это та система, о которой мы говорили вчера. Это тот образ зверя, который будет создан самими же людьми, который начнет их угнетать. Если посмотрим на параллели, то мы живем во время атеизма, возможно, именно в переходное время, когда вот этот новый мировой порядок устанавливается. И когда затрубила седьмая труба, мы читаем, седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось царством Господа нашего Христа, и будет царствовать во веки веков. Этого момента мы ждем, ждем с нетерпением. Это тот момент, о котором говорил Даниил, а камень сделался великой горою и наполнил землю. Это тот момент, о котором Даниил говорил, в одни тех царств Бог восстановит царство свое, которое вовеки не разрушится. В другом пророчестве Даниил говорит, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. И вот здесь после этих семи труб антракт, перерыв, показывает, что будет церковь именно в это время. Вы знаете, много людей считают, что во время вот этих сложностей церковь будет восхищена. Церковь будет на небе отдыхать, а здесь будут происходить вот именно все мраки. Вы слышали такие учения, правда? Но когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что в это время церковь не будет восхищена и отдыхать, а будет заниматься именно работой. Мы читаем в 10 главе, что запечатанная книга Даниила будет раскрыта. Мы читали с вами, что пророчество начнется. После этого Божьи тайны должны возвеститься всем народам. Церковь получает особую миссию для проповеди и пророчества. 11 глава еще интереснее. Она говорит о двух свидетелях. Слышали ли вы о двух свидетелях? Я видел фильмы, видел интересные созданные художественные фильмы, где теория в том, что вот появятся в Иерусалиме два свидетеля, два старичка, которые начнут ходить по улицам и говорить. То есть снова же что? Буквальное понимание книги Откровения. Почему два свидетеля? Потому что в древнем законе на суде нужно сколько свидетелей? Два свидетеля. То есть здесь важный принцип. Мы читаем, кто такие эти свидетели. Библия говорит, эти два свидетеля, два оливковых дерева. Буквально ли это? Как мы можем говорить, ну, это два старичка, если Библия говорит, но. Два свидетеля, 11 глава, вот, это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Вы понимаете, что здесь речь идет о чем? О символах. Здесь символический язык. Книга Откровения последования. Если мы ее объясняем символы, то это не должно быть выборочно. В этой главе это символы, а в этой главе это буквально. Если это символы, то это символы. Начиная книгу Откровения, помните, что мы смотрели? Было показано ему как? В символах, в образах. Вот это и есть две маслины. Что же вот эти две маслины? Старый и Новый Завет, сестра говорит. Многие люди оспаривают. Когда Иисус был преображен, с ним было два пророка, которые беседовали. Моисей и Илия. Почему мы обращаем внимание на них? Потому что Малахия, последняя глава, говорит, помните закон Моисея и наблюдайте что? Дни Илии. Снова же, совпадение ли это? И речь идет именно о двух маслинах перед судным днем. Иисус, когда говорил о Писании, он имел такое особое выражение, идиому такую. Закон и пророки. Слышали вы такую фразу? Говорит, не пришел я нарушить закон и пророков, но исполнить. Закон и пророки было такое выражение, идиоматическое, символическое. Кстати, когда мы говорим о законе, кто приходит в голову сразу? Моисей. Когда мы говорим о пророках, кто из один величайших пророков? Илия. Вот именно Моисей и Илия являются символами чего? Закона и пророков. Почему я уверен, что это символика? Потому что 11 глава, 8 стих говорит, и их тело, множественное число, два пророка, а два пророка имеют что? Одно тело. Русская Библия говорит их тела, потому что переводчики просто вот как-то не суразятся. Но если вы читаете на греческом, ясно и конкретно, их тело, одно тело этих двух пророков, и оно восхищено. Что мы знаем из истории, когда мы с вами рассматривали то, что происходило в конце 1260 дней, то, что во время французской революции именно 3,5 года была запрещена Библия. С весны 93-го по осень 97-го Библия была запрещена. Кстати, говоря о символике, я немножко быстренько пробегу здесь. Мы смотрим в Откровении 11 главе, 8 стихе, говорит, и трупы, труп, единственное число, оставит на улице великого города, который духовно, символически называется как? Содом. Был Содом город? Да. Второе, Египет. Что такое Египет? Город или страна? То есть говорим о символах. Где и Господь наш распят? Где был распят Господь? В Иерусалиме. То есть понимаем, что речь идет о чем? Символика. Это не буквальный какой-то город, а это город, который есть и Содом, и Иерусалим, и Египет, все вместе взятое. Это символическая речь. Весной 93-го года, 18-го столетия, революция во Франции запретила христианство. Библии буквально сжигали. Библии были не нужны, Библии были выброшены. Прошло 3,5 года. Комитет восстановления объявил веру лучшей всего для стабилизации нации. Именно 3,5 года вот это свидетельство отсутствовало, а после этого оно вознеслось на небо. Они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. Именно после этого начинается видение зверя и его подручных, которое заканчивается провозглашением вечного Евангелия. Хотел бы еще раз повторить именно это вечное Евангелие. Я увидел другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие. Обратите внимание вот эту связь. Что такое законы пророки? Это вечное Евангелие, это Божья истина, которая проповедовалась из веки веков. Это та же запечатанная книга, которая должна быть распечатана. Это тоже пророчество, которое должно быть дано всем нациям, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Именно о поклонении идет речь. Мы с вами быстренько разобрали трубы. Я вам честно говорю, это вопрос, который до конца еще не ясен, потому что мы живем в преддверии исполнения последних событий. Перед тем, как мы посмотрим на чаши, я хотел бы остановиться на мгновение и попросить наших поющих и музыкантов исполнить песню, которую я ждал несколько дней назад. Песню, которая имеет очень особый смысл. Вы вслушайтесь слова этой песни. Она говорит о существах, которые находились вокруг престола Божия. И после этой песни мы обратим внимание на то, что происходит перемена на небе. После того, как прозвучали трубы, и перед тем, как изольются чаши, пройдет что-то необычное на небе. Проблема в том, что если нам трудно понять трубы, но что они еще до конца не исполнились, то еще намного сложнее представить, что именно вот эти чаши собой представляют. Почему? Вопрос идет о том, буквальные они или же символические. Это очень сложный вопрос. Давайте начнем с шестой, самой интересной. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат. Высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Вроде все просто, правда? Вроде все ясно и конкретно. Есть такая река Евфрат. Много людей постоянно наблюдает, что происходит в Евфрате. Если Турция начала строить плотину для гидроэлектрической станции, люди в панике. Почему? Высохнет река Евфрат. Если Саддам Хусейн начал какие-то каналы еще тогда в свое жительство строить, в мире что? Паника. Высохнет река Евфрат. То есть люди буквально это воспринимают. Когда в Рим о царях Востока, люди тоже буквально думают о ком. Что находится на восток от Евфрата, от Ирака? Большущая страна на восток. География. Восток от Ирака, Ирана находится огромнейшая страна. А? Китай. Китай, Азия. И люди вот боятся, что вот именно из Китая, из Кореи, оттуда придет вот это цари Востока. Читаем дальше. «И видел я трех духов нечистых, подобных жабам, выходящих из уст дракона, зверя и лжепророка». Вы помните ту фальшивую троицу? Дракон, зверь и лжепророк. Что интересно, что здесь зверь, выходящий из моря, просто называется как? Зверь. А вот зверь, выходящий из земли, здесь как называется? Как называется в стихе? Лжепророк. Помните вот эту параллель? Зверь, выходящий из земли, параллелен работе Духа Святого. Лжепророк. Из уст, из них выходят нечистые духи, подобные жабам. Символически или буквально? Символически. То есть, снова я призываю задуматься. Библия не так, один стих символический, другой буквально. Если это символический, то это символический. Вместо того, чтобы прибегать к заключениям, что Евфрат – это буквальный Евфрат, мы должны задуматься, речь идет о чем-то символическом. Кстати, жабы очень интересные. Второе язва наказаний на Египет было именно что? Жабы. Что интересно, что египетские священники, волхвы, они сумели скопировать первую язву – кровь, и они даже сумели скопировать вторую язву – жаб. Но после этого они уже ничего не смогли сделать. Именно жабы являются символом последних уловок, самых крайних уловок врага. Но мы прекрасно понимаем, что дракон, зверь и лжепророк – это символические образы. Не будут какие-то жабы прыгать по миру злыми духами. Это символическая речь. Это бесовские духи, выходящие, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. То есть вот эта шестая чаша ведет именно к последнему дню, к последней битве. И вот здесь мы читаем, и он собрал их на место, называемое по-еврейски, обратите внимание, не просто называемое Армагеддон, а называемое что? По-еврейски. То есть, чтобы понять, что такое Армагеддон, мы должны именно принять во внимание значение этого слова на еврейском языке. Я не спешил с заключениями. Я позвонил друзьям, побеседовал с Сашей Болотниковым еще, посмотрели книги, посоветовались с Дюханом, со Стефановичем, с Полином, с самыми ведущими светилами, которые пытаются сообразить, что вот это значит. Мы когда читаем о благословениях и проклятиях, мы понимаем, что это были буквальные вещи. Я так понимаю, пастор Ручко недавно проводил особый семинар «Разрушенные проклятия». Библия говорит о том, что если живете свято, у вас будут в жизни благословения. А если допускаете в жизни своей нечистоту, то вы понесете проклятие. И когда мы читаем второзаконие, там очень ясно. Половина второзакония – это благословение, а половина – проклятие. Эти проклятия буквально являются реальными. И вот эти семь чаш похожи на буквальные проклятия. Но давайте обратим внимание на их частично. Первый ангел вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Не знаю, реальны ли это раны, или это символ. Я вам честно говорю, не знаю. Если реальные, то это будет интересно, потому что все принявшие начертание зверя будут считать, что они будут успешны, потому что те без начертания зверя не могут ни купить, ни продать, у них финансовые сложности. Но вы знаете что? Я лучше возьму финансовые сложности, чем всякие раны и болячки. Вот. Что интересно, что именно в конце времени, когда зверь и его сторона начинает атаковать народ Божий, на них же изливаются Божьи наказания. Что они полностью значат, мы еще не знаем. Но давайте посмотрим на принцип. Кстати, уже здесь не третья часть, а именно что? Все под этим подпадает. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделал из кров как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Многие говорят о том, что идет речь именно о торговле, об экономике. Потому что дальше, в 18 главе, когда говорится о разрушении Вавилона, происходит вот именно жжение кораблей и все остальное. Там тоже есть связь между морем и кровью. Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вод сделалась кровь. И происходит суд над проливавшими кровь святых и пророков. Четвертый выливает чашу на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Те, кто буквально пытаются понять это. Говорят, что придет время, когда солнце будет настолько жечь невыносимо, что невозможно будет выйти из дома. Книга, которую я уже приводил вам, «Печать Серафима» Леонарда Свита, предлагает, что только особые люди, которые смогут позволить себе купить специальные золотые скафандры, которые будут полностью отражать радиацию солнца, смогут выходить на улицу. Представьте жуть, да? Сколько из вас могут позволить себе золотые скафандры, полностью отражающие жжение солнца? Вот. Это еще не произошло, нам трудно понять. Мы просто читаем вот эти чаши и задаем вопрос. Что интересно, что никто уже не кается. Дверь благодати закрыта, они хулят Бога, не раскаялись, не хотят прославить Бога. И здесь происходит что-то еще необычное. Пятый ангел выливает чашу именно на престол зверя. Буквально или символически? Можно ли сказать, что вот есть вот место физическое, престол зверя? Сделалось царство его мрачно, и кусали языки свои от страдания. Если посмотрим символически, весь мир обращается к зверю. Весь мир берет его начертание. Весь мир считает, что этот зверь им поможет. А здесь позорище для самого зверя. И дракон, и зверь, и лжепророк, они ничего не могут сделать. У них бессилие. Они сами сидят во тьме. И снова вот мы подходим к шестой. Река Евфрат. Путь царям к восходу. Давайте посмотрим на библейские факты. Мы в Библии видели раньше осушение рек, помните? Народ Божий пытается перейти реку, убегает египтян, и что происходит? Река осушается. В конце их 40-летнего путешествия подходят они к земле обетованной, что происходит? Река осушается. В Библии мы видим то, что осушение рек – это Божие действие освобождения своего народа. Что интересно, что именно шестая язва, шестая чаша гнева перед самым пришествием Христа, когда народ выйдет из путешествий в землю обетованную. В Даниила 5 главе мы читаем интересную историю, когда Валтазар, царь, находился в Вавилоне, считал, что у него нет никаких проблем, хотя вне уже стояла армия царя Кира, он считал, никто не может проникнуть в Вавилон. Кир в это время построил каналы, отвел воду Евфрата, пустил ее вне города, и его армия смогла войти именно в Вавилон по сухому дне реки. Происходит что? Осушение. Какая река? Евфрат. Какой город? Вавилон. Есть ли здесь какая-то связь между Откровением и Даниилом? Что интересно, что Исаия, который жил 200 лет до этого, пишет, так говорит Господь своему помазаннику Киру. Кир не был святым из народа Божия, но именно его Господь называет как? Помазанник. Каждый, кого Господь использует для своей цели, является Божьим помазанником. Если Бог избрал и послал на работу, являешься помазанником. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Но тоже обратите внимание, это является пророчеством. Сниму пояс из чрева царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Интересно, что описание Даниила говорит о том, что когда Валтасар увидел руку, пишущую на стене, у него именно чресла задрожали. А прямой перевод говорит о том, что у него штаны упали. Но мы так не переводим. Вот. А многие сомневались о том, что это было, пока не найден был цилиндр Кира, который хранится в Британии в музее. Сегодня никто не ставит под сомнение реальность этих исторических событий. Исаия пишет далее. «Говорит о Кире, пастырь мой, он исполнит всю волю мою». Если мы зададим вопрос, Исаия пророк предсказывал историческое событие, и исторический Кир его исполнил, в Библии пророчества всегда имеют несколько исполнений. Кого мы еще знаем, кто есть помазанник Божий, Мессия и пастырь? Иисус Христос, правда? Что интересно, что когда мы говорим о царях с востока, с какой стороны придет Христос Мессия? Говорит, видно будет пришествие как с востока. Вот. Спаситель, освободитель. Даниила, кстати, 11 глава, растревожат царей юга и севера воюющих именно слухи с востока. Это все взаимосвязано. Я лично считаю, и многие комментаторы сегодня, которые исследуют именно связь между Откровением и Ветхим Заветом, что это пророчество говорит о пришествии Иисуса Христа. Осушение Евфрата здесь символически. И вот почему. Стих, который я пропустил специально, 15 стих. В 16-м Армагеддон, в 14-м и 13-м жабы, исходящие из уст, собирающие всех на брань. А вот 15 стих говорит: «Се иду, как тать, блажен бодствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». О чем идет речь? Пришествие Иисуса Христа. Вот поэтому, когда мы смотрим на Армагеддон, на осушение Евфрата, мы смотрим не на какие-то буквальные интриги на Ближнем Востоке, но на символическое пришествие Иисуса Христа. Кстати, не дракон собирает их на место, а он с большой буквы. Если читать именно по тексту, в контексте, именно приходящий как тать, именно Господь, идущий с востока, он собирает всех на войну. Кто собирает на Армагеддон? Дьявол или Иисус, согласно этого стиха? Иисус Христос. Он собирает всех на вот это место, чтобы проявить свою славу. Вместо того, чтобы бояться, что дьявол, козни какие-то, конспирации, соберет все войска в Армагеддон, идет речь о том, что Иисус всех соберет для того, чтобы они увидели его пришествие. Кстати, вот Армагеддон, что это значит? Вы помните вот это Исаии 14:13? Дьявол в сердце своем возмечтал: «Я сяду на горе», традиционный русский перевод говорит, «в сонме богов». Это перевод еврейского слова «моэд», которое значит «собрание», «в сонме собрание». Переводчики просто вот не знали, как это, как, что может быть за собрание на небе, вот они перевели «в сонме богов». Гора собрания. Еврейское слово «хар моэд» значит «гора собрания». Некоторые комментаторы считают, что вот именно здесь и есть намек на Армагеддон. Господь соберет всех снова же на какую битву? Помните, о чем идет речь? Война? Война о поклонении. Война, кому мы служим. Собрание всех народов, поклонение. Хармуэд. Но некоторые оспаривают, потому что говорят, нет окончания он. Видите? Хармуэд недостаточно. Мы хотим увидеть Хармуэддон. Давайте откроем другого маленького пророка. Есть такой пророк Захария в Библии. И вот пророк Захария в 12 главе пишет что-то очень интересное. Захария, 12 глава. Я буду читать с 10 стиха. Говорит: «И они воззрят на Него, Которого пронзили». О ком идет речь? Иисус Христос, правда? «Будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне. В тот день поднимется плач в Иерусалиме». И вот здесь слушайтесь. «Плач Гадаримона в долине Мегидонской». На еврейском Гадаримон, аббревиация, пишется Хар. И здесь прямо слово Мегидон. Вполне возможно, откровение именно вот это имеет в виду. Гадаримонов Мегидон. Так или иначе, разницы мало, потому что оба текста говорят о чем? Иисус, тот, которого пронзили, грядет, приходит, и Он собирает всех. Это не работа сатаны. Они то пытаются с Ним воевать, но это работа Христа. Кстати, апостол Павел пишет фессалоникийцам: «Пришествие по действию сатаны, пишет о человеке греха, будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть идет речь вот о этих фальшивых жабах, злых духах, которые искушают всю землю. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправду». То есть будет что-то такое происходить. Но дальше мы читаем. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат. Высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Давайте посмотрим дальше. Следующая же глава объясняет, что такое река Евфрат. Евфрат это воды, множество вод, символ людей. Вавилон – это город или же церковь, которая сидит на этих людях. Если мы говорим о иссушении воды, которая под городом, здесь символически происходит поддержка людей, которая была раньше у церкви, она иссыхает, пропадает. Люди разуверяются в церкви. Задайте себе вопросом, если бы вы принимали какую-то церковь как владычественную, вы верили и надеялись, что она вам поможет, вы верили, что эта церковь действительно истина, и она даст вам ответ, и вы видите, что над этой церковью изливаются суды, и она сама страдает, и у нее нет никакого порядка, будете ли вы продолжать поклонение этой церкви? Библия говорит о том, что поддержка людей иссякнет. Эта глава объясняет именно больше. Эта женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Видите связь с предыдущими действиями именно зверя, фальшивой церкви и так далее. Что интересно, что когда Иоанн пришел в пустыню, он был удивлен. Прошлый раз, когда он был в пустыне, он видел хорошую женщину. Женщина, которая бежала от зверя в пустыню. Поэтому Иоанн очень удивлен. Его приводят снова же в пустыню, и он видит женщину. Он удивлен. Он удивлен, потому что мы знаем в пророчестве, есть намеки на то, что Божья невеста, когда становится неверной, она называется блудницей. Иоанн, наверное, думает, что эта женщина является именно кем? Блудницей. Она-то блудница, но он думает, что вот эта первая женщина, она стала блудницей. Но мы же читаем дальше. Иоанну объяснено, нет, жена та – это великий город, царствующий над земными царями. Идет речь о том, о чем мы говорили раньше. Власть зверя над всеми земными царями. И вот она сидит на звере. Она восседает на звере, и, казалось бы, они имеют прочный союз. Но не так тут было. Помните, мы читали о 10 пальцах, 10 рогах? И здесь мы продолжаем читать. Эти 10 рогов зверя возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, плоть ее съедят и сожгут ее в огне. Это такой фильм ужасов, что детей нельзя пускать. Вы только можете представить то, что вы прочли. Дело в том, что это символика. Речь идет о том, что государства, земные силы, власти придут к такому моменту, что они скажут церкви, которая над ними властвовала, ты нам больше не нужна. Я хочу на этом заострить внимание. Мы читаем дальше, будет полностью разрушение Вавилона. Разрушение этой власти, которую все боялись. Почему? Потому что эти цари примут власть со зверем на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Если мы посмотрим в то, что еще не произошло в будущее, картина вырисовывается такая, что церковь, которая сотрудничает с государством, которая получает все льготы, все, как говорят по-английски, perks and benefits, которая имеет власть, которая занимается гонением, придет то время, что она сама будет выброшена на свалку истории. Когда мы говорили с вами о трубах, помните шестую трубу? Именно новый мировой порядок, который не имеет ничего общего с христианством, ничего общего с религией. Придет время, нам бояться надо не других христианских церквей. Началось то оттуда, но придет время, когда секуляризм будет настолько силен, что он просто выбросит церковь на свалку истории. Сегодня уже говорят о том, что в Европе, страны такие как Англия, они их просто называют кладбищем христианства. Потому что церкви превращены в бары, в ночные клубы. Даже у нас в Канаде жутко посмотреть. Едешь, красивейшие церкви, англиканские, пресвитерианские, закрываются, их перестраивают в дома для нуждающихся, перестраивают их в квартиры для людей, которые на государственном пособии. Некоторые церкви покупаются или буддийскими храмами, или становятся и так далее. Христианство будет выброшено на свалку истории. Но мы читаем, что когда они пойдут войной против агнца, именно он их победит. И вот здесь происходит Седьмая чаша. Седьмой ангел вылил чашу на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, что совершилось. Когда вы слышали еще вот эту фразу «совершилось»? Когда Христос был распят на Христе. Когда Он висел, Он сказал именно что? Совершилось. Помните, мы говорили с вами, что книга Откровения – это писание от D-Day до V-Day. От воскресения Христа, от креста до брачного пира, до возвращения. Тогда Он сказал «совершилось», и здесь мы читаем о том, что действительно все закончилось. И мы читаем дальше: «Всякий остров убежал, и гор не стало». Речь идет о полном, полном конце. Поэтому завтра вечером мы зададим простой вопрос. Есть ли ад в вечности? Завтра вечером мы рассмотрим последние три главы книги Откровения. И обратим внимание на то, какие планы действительно Бог подготовил для вечности. Спасибо за посещение сегодня. Мы не делаем никаких призывов, так как это семинар. Я именно выдаю вам информацию для размышления. Чтобы вы задумывались, начали глубже читать книгу Откровения, изучать, чтобы вы искали истину для себя. Мы еще не понимаем пророчеств, которые не произошли. Мы просто пытаемся изучить принципы, как возможно это будет, чтобы быть готовыми к этому. Давайте помолимся. Всемогущий Отец, мы благодарны Тебе за...